города. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня наша передача посвящена книге известного петербургского журналиста, создателя и руководителя российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексея Лушникова «Антиутопия-2012». Она только что появилась на прилавках книжных магазинов Петербурга, выпущена издательством «Культинформпресс». Эта книга, как отмечает автор, попытка высказаться о болевых точках современного российского существования и, возможно, найти лекарства. Возможно, потому что готовых ответов нет, но есть стойкое ощущение ненормальности нашей жизни. Конец цитаты. Почему книга названа «Антиутопия-2012»? Какие существуют, по мнению автора, я цитирую, названия глав этой книги: исторические антиутопии, антиутопии власти, общественные антиутопии, общечеловеческие антиутопии и так далее. Может ли Россия выйти из того состояния, в котором она сейчас пребывает? Если да, то как? В этом мы и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги «Антиутопия-2012» Алексей Лушников. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы начать нашу передачу с обсуждения трех вот наиболее заинтересовавших меня, я не знаю, Виктор потом подключится, разумеется, конечно, да, размышления автора. Первое вынесено в анонс книги, это размышление, скорее, прогноз, да, причем уже в какой-то степени оправдавшийся. Вот я процитирую. В апреле 2011 года Сергей Миронов уйдет с поста председателя партии «Справедливая Россия». Борис Грызлов будет назначен на новую ключевую должность. Выборы в Государственную Думу пройдут без активного участия «Единой России». Дмитрий Медведев и Владимир Путин не станут баллотироваться в президенты Российской Федерации. Четвертым президентом России будет новый представитель современной властной элиты. Вы скажете, что все это политическая фантастика? Вопрос. Да, конец цитаты. Вот, Алексей, смотрите, этот прогноз уже в большой степени оправдался. Сергей Миронов ушел с поста спикера Совета Федерации. А вот в отношении «Единой России», знаете, тоже, похоже, начинает оправдываться. Так, созданный народный фронт общероссийский, получается, да?
Пожалуйста. Ну, вот. Конечно, конечно, активного участия «Единой России» не будет на этих выборах. Будет активное участие Народного фронта. Это такая хорошая прокладка для президентских выборов. Это естественно, поэтому это, в общем-то, на поверхности лежит. Естественно, с тем рейтингом, который существует, к сожалению, или к счастью для кого-то, у «Единой России» ждать активного участия не приходится, поскольку это вызывает ответное, отрицательное, раздражительное, такую-то реакцию, да.
А вы не считаете, что то, что как раз Владимир Путин позиционирует себя как руководитель Общероссийского народного фронта в качестве лидера государства, да, такого, это как раз и является подтверждением того, что он, собственно говоря, идет опять на выборы президента?
Слушайте, ну, книга писалась все-таки, давайте не будем забывать, в 2010 году издавалась, в начале 2011 года, и, конечно, я оставляю за собой право корректировать некоторые прогнозы, да, и в рамках этих корректив...
Ну, тема интересна. Нашу беседу.
Да, безусловно. И, собственно говоря, в рамках этих корректив я бы на сегодняшний день все-таки на первую очередь поставил бы, конечно, Путина как президента в 2012 году и дал бы достаточно высокий шанс тому, что придет кто-то из современной политической элиты на должность президента. Но тоже это будет, если на то будет высшая воля Владимира Владимировича.
Виктор.
Буквально недавно я общался с израильскими бизнесменами, не бывшими русскими, а настоящими 100% сабрами. Они просто интересовались ситуацией экономической здесь и пригласили меня как эксперта по поводу того, что куда бы им, может быть, инвестировать деньги. Ну, это были такие очень предварительные, конечно, оценки. Им было все интересно, и они тоже спросили, а кто будет у вас следующим президентом? Полагаю, что я вот сейчас им сейчас скажу. Я сказал, что может быть Путин, а может быть Медведев, а может быть кто-то третий. Они удивились и говорят, а неужели найдется кто-то такой смелый, кто выставил бы свою кандидатуру против, значит, ваших этих двоих, ну, слово тандем они не знают, ну, понятно. Ну, это очень смешно, я им сразу сказал, нет, конечно, он будет, наверное, не очень смелый, а очень лояльный.
Я как раз хотел продолжить то, что вы пишете, да, Алексей. Вы предполагаете, что, возможно, как раз этим третьим человеком будет нынешний нынешний министр финансов Алексей Кудрин. Вот, и пишите, я процитирую вашу книгу, а почему бы и нет? Представьте себе, что вдруг национальный лидер не захочет баллотироваться или Дмитрию Анатольевичу отсоветуют ходить президенты. Кудрин может оказаться очень даже кстати, тем более объективно Путину выгоднее иметь в кандидатах не Медведева, а кого-то другого, потому что тогда он останется национальным лидером и дважды президентом России. При том, что Дмитрий Анатольевич был им всего один срок. Если же отбросить игровые моменты, Кудрин реальный кандидат еще и потому, что он прагматичен, современен, диалогизирован и высокопрофессионален. Возможно, у него больше шансов стать премьером. Тогда расклад для Владимира Владимировича будет просто идеальный. Медведев со всей его любовью к праву станет, например, председателем Конституционного суда. Кудрин правой рукой в правительстве. Миронов с Грызлом, надо полагать, из Федерального собрания никуда не денутся. Три ветви власти в одном флаконе. Не чудесно ли? Вам представляется, что это такая дальнейшая, в принципе, стабильность, которая, опять-таки, в случае, если Кудрин пойдет, ну, станет президентом, допустим, мы сейчас фантазируем, в этом ничего не страшного.
Конечно, политическая фантастика.
Да,
конечно.
Это получится, думаете, для России хорошо?
Вы знаете, Россия очень большая, и то, что одному невеста, другому собака бешеная, да? Как в пословице говорится. Поэтому тут сложно давать оценки для России, в частности. Можно давать оценки для государства, для властной элиты, для так называемого, еще раз в кавычки поставить, простого народа, потому что простой народ далеко не простой, показывает вся история развития российского общества и так далее. Тут надо выбрать для кого. Что касается вот политического прогноза и непосредственно выборов того, кто будет президентом, мне кажется, что вот эта схема с третьим человеком, она крайне любопытна. И любопытна в чем? Дело в том, что сегодня, ну, я бы так сказал, пост президента Российской Федерации несколько минимизирован именно участием в нем человека, который, ну, по своим качествам царским, а в России нужен царь. Президент – это царь. Ну, несколько нивелировано, да? И захочет ли на эту должность возвращаться Владимир Владимирович, являясь, собственно, настоящим царем? Не уверен в этом. Может быть, действительно стать неким над этим, да? То есть остаться вот национальным лидером, закрепить какие-то определенные должности и так далее. А президентом пусть этот срок на галерах отбывает кто-то другой из сегодняшней современной политической элиты. Безусловно, человек всячески лояльный, доверенный, зарекомендовавший себя, и, может быть, и вот сегодняшний упомянутый наш с вами визави, может быть, кто-то другой из политической элиты. Я, например, не исключаю в такой роли Сергея Миронова. И вообще как-то очень так, вот к этой схеме с отставкой Миронова, мне кажется, что сегодня откровенно российская власть создает ему новую, совершенно неожиданную карьеру. Это все, мне кажется, будет совсем скоро известно, во-первых. А во-вторых, Кудрин как человек, который, безусловно, поддерживает так или иначе определенные либеральные взгляды, ну, вряд ли сможет быть на сегодняшний день, если не изменит какую-то свое позиционирование, а пока это не произошло, я имею в виду пиарное позиционирование, да, вряд ли он сможет быть президентом всей Руси. Да. Нет, наверное, какая-то другая фигура, более социальная. Почему я сейчас вспоминаю более фигуру, например, Миронова, позиционирующий сегодняшний властный элиты как человек социальных направлений. Такой не совсем коммунист, но при этом человек во всех отношениях, мне кажется, симпатичный.
Социал-демократ.
Да. Поэтому... А вот у меня такой вопрос. Как по-вашему, а может быть таким человеком Валентина Матвиенко?
Нет. Нет, конечно.
Петербуржцы, наверное, очень хотели бы...
Ой, как они бы хотели, да. Я даже думаю, что тогда бы в Дагестане появились льдинки и сосульки, да. Нет, совершенно не может быть ни Валентина Матвиенко, ни кто-либо еще. Валентина Ивановна, при всей симпатии к ней, безусловно, большого количества людей в нашем городе, не может претендовать на эту должность. Ну, во-первых, мне кажется, не хочу показаться сексистом, но все-таки, потому что женщины, да, все-таки...
Ну, губернатор же тоже мужская профессия, был такой лозунг.
Ну, вот, по-моему, это и доказано всячески теперь. Что это мужская профессия, да? Вот. А что касается президента будущего, ну, вот это тема для обсуждений. Фигур много в России, на самом деле. Хлопонин тоже, так сказать, любопытный человек, да, как кандидат. Есть еще люди, на самом деле, в сегодняшней политической... А может быть, вообще, вы понимаете, это человек, который неизвестен сегодня. Вот неизвестен он сегодня вот так глобально.
Как с Путиным.
Да, как с Путиным. Это, на самом деле, значительно более выгодно самому Владимиру Владимировичу, потому что тогда более рычагов давления и влияния.
Спасибо. А мы продолжим после объявления.
страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Антиутопия-2012», руководитель российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексей Лушников и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Я хотел бы еще вот следующую тему обсудить, которая очень широко обсуждается, простите за каламбур такой, в вашей книге. Это как раз роль и, скажем так, изменение позиционирования себя в обществе элит. Да, то, что вы пишете. Вот я прочитаю выдержку из вашей книги. «Сегодня мы имеем общество с колоссальными ранами, заживить которые практически невозможно. Единственный шанс для развития – забота о своей родине и посильное участие каждого в ее жизни. Как именно? Вступить в партию, стать членом общественной организации? Увы, нынешние партии полностью дискредитированы. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, какую бы партию мы ни создавали, все равно получается КПСС. И это действительно так. Поэтому в моем представлении для России самоорганизация в виде общественных партий осталась в прошлом. Вместо них нужно создавать другие структуры, определяемые сознанием элиты. Элита – это люди, которые занимают активную жизненную позицию и чего-то добились на профессиональном поприще или в обучении. Отрадно, что современные элиты и средства массовой информации перестали мыслить категориями Запада. И уже есть некая общественная среда, которая превыше всего ставит интересы России. Как сказал в одном из своих недавних выступлений президент Российской Федерации – можно спорить о чем угодно, правые партии, левые, коммунистические, либеральные, но должна быть единая база, благо России». Конец цитаты. Вот, Виктор, у меня к вам вопрос на самом деле. Вы согласны с этой концепцией, что все-таки вот партии и партийное строительство в том виде, в котором существует, или не в том виде, а вообще, да, полностью дискредитировано вообще в сознании россиян, скажем?
Я думаю, что такая ситуация глобальная, потому что не только в России, но и во всем мире политическая структура, основанная на партиях, во многом себя изжила. Но если в других странах, скажем так, более развитых и более цивилизованных, эта структура, во-первых, традиционна, а во-вторых, имеет некую инерцию, то в России, в которой, собственно говоря, многопартийная система так и не успела сформироваться, соответственно, никто не держится за эту многопартийность, никто не держится за партийность, собственно говоря. И поэтому совершенно неважно, какие там партии борются за власть. По большому счету, власть специально сделала выборы по партийным спискам во все парламенты. Потому что народу все эти партии непонятны, они не выражают интересы народа, и, соответственно, парламент можно формировать, ну, фактически без выборов. Так, как это, например, делает Лукашенко. Ну, он еще проще делает. А здесь, соответственно, ну, нужно какую-то соблюдать хорошую мину при плохой игре, потому что все-таки на Западе покупают нефть, и нужно, чтобы продавец был хотя бы умыт, и руки у него не были грязными.
Алексей, вы в следующей статье о масонстве, да, вы знаете, очень любопытная статья. Я даже в какой-то степени заподозрил, что вы масон. Но это же отдельный вопрос, так сказать.
Хорошо, можете... хоть что не жидомасон.
Нет, ну почему?
А знаете, почему же и не жидомасон?
Да. Вот, я как раз процитирую, это интересно, это как раз продолжение темы, как себя должна строить вообще элита, да, в частности, и о партийном строительстве. Я цитирую. «Говоря об элитах, полезно вспомнить огромный вклад, который внесли в развитие российского государства масоны. Наверное, это была единственная общественная, а по сути культурологическая структура, к тому же не религиозная, с глубокими корнями. Свобода, равенство и братство – один из лозунгов масонства, взятый на вооружение сначала французскими милиционерами, а потом большевиками». Конечно, так сейчас, вот, противоречивость России в том, что здесь борются Восток и Запад, но не ислам и православие, а вектор славянизма православия и вектор западничества, протестанства и католицизм. Выше я уже говорил о роли элит в жизни государства. Так вот, возможно, в современном мире, как и в далеком прошлом, элиты должны формироваться и вести общественную жизнь не через партийные системы, а через ордены, полузакрытые организации, потому что это дает возможность некоего прямого и открытого братства. Орден представляет собой социальный лифт, позволяющий выдвинуться интересно известному, талантливому человеку, тому, в ком нуждается Россия, чтобы он мог проявить свои таланты. Общается, например, министр иностранных дел с рядовыми членами ордена и видит талантище парнишку, который знает несколько языков. Протежируя его, он заботится об интересах государства. И так в любой профессии. Именно прямые контакты без разделительных линий социального дележа. Это основное. В партийной системе это фактически невозможно. Между первичной ячейкой верхами пропасть. Конец цитат. Да, вот, да. Поясните, очень интересно, хорошо, как это все выглядит.
Вы сейчас выбрали, по сути, ключевое звено, ну, не совсем только в этой книге, но вот в нашем общении, мне кажется, это действительно очень важно. Я позволю себе задать немножко вот с того первого вопроса о партийности. Давайте сначала разберемся вообще, в каком государстве мы живем, да, и какую потребность у населения, в каком, грубо говоря, государственном устройстве мы видим. Мы видим империю. Со всеми ее проявлениями вообще во всем. У империи есть император. Вспомните хоть одну империю, где бы существовали реально политические партии. Политические партии не могут существовать в империи. И у нас это не политические партии, это у нас, по сути, закрытые клубы, где члены этой партии выполняют некую определенную форму массовки, да, ну, как бы тем самым подчеркивая, что это все-таки крупное общественное объединение. На самом деле они фактически ни одна из этих групп не заводит своих рядовых членов для прямого участия в жизни партии. И это естественно. Почему? Ну, мы можем здесь еще много говорить вообще о состоянии общества сегодня, наверное, еще поговорим. Второе, это то, что такое орден. Это как раз из того времени, и тут надо, конечно, иметь большую историческую параллель, не забывая, что на протяжении двух веков масоны, перед этим тамплиеры, в меньшей степени, конечно, в России, но масоны прежде всего в России и, в частности, в Петербурге играли не просто ключевую роль, а колоссальную роль в развитии государства российского, империи российской, что именно благодаря Петру Алексеевичу, нашему императору Петру Первому, и была завезена вот эта самая масонская идея, что действительно он встречался. Я изучал просто этот вопрос, изучал его достаточно долго и подробно, и он встречался в 1600, если я не ошибаюсь, 900 году, может быть, или 94-м, во время своего великого посольства. Ему очень нравилась Голландия, мы все об этом знаем. Кстати, тоже давайте говорить, а что нравилось Голландия? Протестантская страна, на минуточку. И благодаря своим сподвижникам, которые, кстати, были масонами, он встретился с великим представителем палаты масонов, там вот было достаточно сложное название, я сейчас не буду на слух его вспоминать, это был, на минуточку, Исаак Ньютон. И он спросил, ну, говорит, что это все-таки Брюс спросил, но тем не менее, был вопрос, а можно ли обустроить Россию? Хорошо, да, 1694, по-моему, год.
Сколько говорил,
на что Ньютон сказал, всего, да. Это возможно, это знаменитая цитата, это возможно, да. Прошло много веков. Вопрос все тот же, и значит, движение все то же. Ну, я могу сказать, что и Петр Алексеевич, создав Санкт-Петербург, по сути, город по лекалам масонства, на минутку, тамплиеров до этого по лекалам, ну, я ничего не хочу сейчас вот уходить в религиозную часть, но надо сказать, что протестантизма в Петербурге очень много, и масонства очень много.
Символы масонов до сих пор на домах висят.
Это, во-первых, знаете, Казанский собор, мы сразу же видим всевидящее око, это что? Это основной масонский фактически знак. Ну, вот, это не страшно и не плохо, это не проклятие, как подумают, может быть, сейчас наши радиослушатели. Это вообще нормальное совершенно явление, поскольку в масонах состояло все самое видное общество того времени. И не только, значит, люди какого-то такого среднего сословия, это не были заговорщиками, это не были, тем более, так сказать, вот эта прибавка, которая появилась после революции, жидомасоны. Ну, Пушкин был масоном, Кутузов, Суворов, Яблочников. Ну, то есть было огромное количество людей, которые мы сегодня олицетворяем с национальной гордостью России, при этом они были и состояли в этих тайных обществах, и эти общества все-таки так или иначе имели свои атрибуты.
Свои... Вы предлагаете такую же конструкцию?
Я хочу сказать, что такая конструкция...
Нет, как?
Сегодня, конечно, такая конструкция невозможна. Надо жить в современном обществе уже. Но сегодня приходит на смену другой мир. Приходят новые технологии, интернет, социальные сети. По сути, это и есть некая определенная часть вот этих самых тайных обществ, потому что мы видим, ага, там какая-то социальная сеть. Ну, не буду говорить, какая. Там. И вице-губернатор, и, значит... вот, например, Асиевский, ВКонтакте. Есть? Есть. Видел его страничку не единожды. Да? Вот, разного рода люди, чиновники, политические лидеры, они на самом деле проводят определенную жизнь там. Медийные персонажи проводят свою жизнь частично там. Общаются, выстраивают какие-то отношения. Это все абсолютно нормально. Это прямая связь. Сегодня это будет уже по-другому. Конечно же, это не будет, так сказать, орден иезуитов там, или тамплиеров, или масонов. Это будет что-то другое, но на базе тех современных технологий, которые есть, это будет не менее эффективно. Партийная жизнь в империи вот в таком виде вряд ли.
Ну, а можно предположить вообще варианты, когда страна может отказаться вообще от партии?
Думаю, нет, конечно. Невозможно от этого отказаться, потому что Россия идет, мне все-таки кажется, каким-то цивилизованным путем, и мы же неким образом моделируем себя как взрослых, да? То есть мы моделируем себя не столько империей, сколько вот такое действительно президентское государство, там, да, с большими полномочиями и так далее, и так далее, и так далее. Но есть какие-то демократические принципы, где были и выборы, где были бы какие-то гражданские свободы. То есть это все присутствует, поэтому вряд ли можно это отбросить напрямую. Но как социальный лифт, как возможность все-таки молодым парнишкам, девчонкам, которые только входят в жизнь, подняться на какие-то ступени, быть замеченными, чтобы что-то произошло в их жизни, это, мне кажется, колоссально важно. Вот то, что мы называем сегодня социальный лифт. Президентская тыща не работает. Да? Ну, вернее, она работает, но тоже в каком-то абсолютно своем направлении. Да? Нет прихода новых людей вообще никуда. Ни в эстраду, ни в науку, ни во власть, ни в ЖКХ, никуда. Не в журналистику, может быть, наиболее, там, сказать, простой способ. Взял, написал, зарекомендовал себя, 8 фотографий и как-то вот попроще. Потому что внутренняя конкуренция. Отсутствие прихода новых лиц – это отсутствие конкуренции. Конкуренция – это застой, и, как следствие, естественно, это деградация.
И Виктор.
Ну, да, отсутствие социальных лифтов, это безусловно, и вообще мне как-то странно, не представляется, чтобы вот в этой империи, как Сергей Кравченко в свое время писал в «Кривой империи», была бы какая-то возможность социальных лифтов, потому что всем известно, что сын полковника никогда не может стать генералом, грубо говоря, потому что у генерала есть свой сын. Вот, кумовство, вот там дети, которые заранее уже встают на должности, там, в 25 лет, там уже генерал, это сейчас очень распространено, и поломать эту систему, возможно, я думаю, только с империей. Кстати, между прочим, у вас в этой книжке-то я такое и вычитал, и вот что мне, кстати, сейчас подумал, мы говорим о текущей ситуации и немножко отошли от антиутопии 2012, собственно говоря, которую мы обсуждаем. А там я вот как раз вычитал то, что...
Виктор, а вопрос после новостей. Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Антиутопия 2012» Алексей Лушников и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. По-прежнему нет точной информации о взрывах в туркменском городе Абадан. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет. Неясно и где происходят взрывы. На складах пиротехники, как говорят власти, или на складах боеприпасов. Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который устанавливает поэтапное повышение пенсионного возраста. Закон начнет действовать с 1 января 2012 года. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Андрис Берзинш. Россия передала Армении предложение по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Как сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, сегодня же документы будут переданы азербайджанской стороне. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, запрещающий финансирование международной военной операции в Ливии. Израиль отказал во въезде двум пропалестинским активистам, гражданам США. В Карачи на юге Пакистана полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются столкновения. Погибли более 60 человек. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь призвал провести специальное расследование скандала вокруг доступа репортеров «желтой прессы» к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. Власти Сирии обвинили США в подстрекательстве к беспорядкам в стране после того, как американский посол Роберт Форд посетил вчера сирийский город Хама, чтобы выразить поддержку участникам антиправительственных демонстраций. Иран расширяет поддержку шиитским боевикам в Ираке, увеличивая им поставку вооружения, заявляют власти.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем книгу известного петербургского журналиста, руководителя российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексея Лушникова «Антиутопия 2012», посвященную болевым точкам современного российского существования, антиутопиям сегодняшней России. У нас в петербургской студии автор книги «Антиутопия 2012», руководитель российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексей Лушников и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Виктор, итак, ваш вопрос, и точнее, по книге, да, которую вы хотели задать, Алексей.
Да, Алексей, вот я прочитал совершенно замечательную вещь у вас, полностью с ней согласен, о том, что мир меняется, и мы живем в меняющемся глобальном мире, будут меняться не только Россия, но и другие страны, и у вас очень интересные, может быть, не прогнозы, а какие-то предложения, такие прожекты, каким образом стоило бы меняться России, чтобы хорошо жилось не только элитам, которые и без того хорошо живут, но и простому народу, который, как вот мы все знаем, не такой уж и простой. Может быть, вот тогда мы на этом остановимся поподробнее.
Ну да, только вот в чем вопрос? Вопрос, как нам выжить в этой ситуации, что сделать, чтобы изменить этот мир, не знаю, мне кажется...
Вот что... это глава, да, о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, видимо, это.
Ну, возможностей всегда было много, хочу сказать сразу. Каждый для себя выбирает что-то свое. Один выбирает изоляцию, другой выбирает активную позицию, третий выбирает эмиграцию, четвертый выбирает, например, семейные ценности как исключительно то, что его волнует, и более ничего. Путей много. Главное – это поиск самого себя. На самом деле, все мои какие-то вот такие предложения, они носят исключительно личностный характер для каждого человека в отдельности. Мне крайне сложно спрогнозировать для общества в целом. Но есть некие определенные законы, и мне кажется, они очевидны. Очевидно то, что нельзя принимать участие в каких-то вещах, ну, не очень симпатичных. Если ты в этом принимаешь участие, ну, ты для себя ставишь какую-то определенную метку, которая потом скажется на тебе. Это очевидно. Еще раз говорю, каждый выбирает что-то для себя. Мне очень сложно вот нашим радиослушателям предложить такую форму. Давайте зайдем в этот коридор, пройдем 15 метров, там 3 раза плюнем, повернемся, и все будет у нас там замечательно. Не будет. Для этого потребуется огромное-огромное количество времени. А общая сентенция, она тоже понятна. Это культура, то есть культура как сдерживатель, ну, раньше это выполняла форма религии, сегодня она не выполняет эти функции, но культура, она, в общем-то, является сдерживателем от каких-то подонских поступков. Ну, вот, наверное, это основное.
Ну, давайте я просто процитирую одно из предложений, которое вот я хотел еще в самом начале, тоже это входит в три тех размышлений автора, которые наиболее вызвали, ну, скажем так, нескромно, пускай, но у меня наиболее больший интерес, скажем. Вот, я цитирую. «В восточной части России зияет настоящая пустота. К востоку от Байкала, Дальневосточный федеральный округ и прилегающие к нему регионы на 40% территории страны живут... На 40% территории страны живут всего 8,5 миллионов человек. С каждым годом их становится все меньше. Например, в Приморском и Хабаровском краях за 8 лет население уменьшилось на 6%. Эмиграция из Сибири, севера страны, из Дальнего Востока на российский запад и юг стала плотной величиной в 90-е годы и практически не уменьшилась, а скорее увеличилась в нулевые. Огромная территория размером почти Соединенные Штаты стала одной из самых малочисленных на планете, не считая Антарктиду, обогнав даже Сахару и Гренландию. И это только начало. Возможно, имеет смысл подумать о политическом и экономическом переустройстве этих территорий. Например, звучат предложения нарезать их на условные куски и выставить на продажу. Форма реализации может быть любая, для совместного использования, в аренду на 100 лет и тому подобное. Это позволит привлечь колоссальные ресурсы для развития европейской части страны, создания новой промышленности, наукоемких технологий и просто среды обитания. Конец цитаты. Можете подробнее остановиться, это очень интересная идея. На самом деле, тех людей, которые выдвигали эту идею, постоянно обвиняют в сепаратизме и в желании развалить страну.
Да нет, наоборот, мне кажется, что это объединение страны. То есть мы имеем сегодня действительно территории, которые абсолютно бесхозные. Ну, давайте приведем какой-нибудь бытовой пример. Но существует большая квартира у человека, которому досталось по наследству. И вот умерли родственники, которые заселяли соседние комнаты, и вот человек остался один. Ни семьи у него, ни кола, ни двор, вернее, кол и двор есть, да, а семьи нет, комнаты стоят пустые. Вот что, собственно, делать? Можно эти комнаты, значит, жить, знаете, как трусы неделька, да, в каждой комнате жить один день. Вот, так и, ну, лучше, наверное, как-то более эффективно использовать, чтобы это приносило доход, но квартира-то все равно останется его, да, то есть он же не продает эти комнаты, да? Поэтому, да, по-моему, достаточно симпатичная идея привлечь ресурсы под те территории, которые на сегодняшний день не эксплуатируются. Как это сделать? Те же разработки и месторождений, которые мы на сегодняшний день просто даже не можем понять, они существуют или нет, то есть они еще не открыты, да? Это разного рода истории, связанные с использованием и реновацией затем лесных массивов. Тоже ведь черным образом вырубаются колоссальные-колоссальные лесные массивы, что-то горит, мы это тоже видим, каждый год наблюдаем лесные пожары, которые уносят десятки тысяч гектаров леса, если не сотни тысяч, на самом деле. Что это? Это просто элементарная бесхозяйственность, вот в моем представлении. Пока есть спрос, надо договариваться с какими-то странами, да, с какими-то странами на международном уровне, при том с развитыми, экономически развитыми странами, для того, чтобы совместно эксплуатировать эти территории. Мне кажется, что это совершенно нормально, и те люди, которые живут сейчас там, это будет, безусловно, в их достаток. Более того, я хочу сказать, произойдет, может быть, и обратная реакция граждан, то есть они потянутся в эти регионы жить обратно, потому что там будут созданы специальные условия для нормального проживания. Мне кажется, что если вот это сейчас не сделать, то через какое-то количество лет мы придем к тому, что это уже кто-то сделал за нас.
Может быть, имеет смысл даже создать такого типа организации международной, как Организация Объединенных Наций, на которой обсуждала подобный вообще грандиозный проект.
Это вопрос технологии уже, но мне кажется, что до принятия какого-то политического решения потребуется много-много сил и времени. И здесь, безусловно, вопрос не даже в наших руководителях, потому что у меня есть вообще глубокое представление о том, что... Они это прекрасно понимают, и уж кто-кто, как не сегодняшние руководители России, понимают экономическую целесообразность подобного рода решений, но существует политический аспект этого, который, конечно же, не позволяет это сделать вот в таком вот преломлении. И этот политический аспект, он связан с некими, как бы это правильно помягче сказать, воззрениями человека на ощущение того, что он не отдает эту комнату в аренду для совместного использования, а у него приходит какой-то бандит-сосед, который у него это забирает. Да, там, американец, там, китаец, неважно, японец, который у него забирает эту комнату. Он ее не забирает, потому что этому соседу, что с этой комнатой-то потом делать, да? Ну, давайте тоже так говорить. Вспомните Восточную Германию, да, когда ФРГ, да, Западная Германия, получила в наследство от Советского Союза Восточную Германию. Да, послушайте, они до сих пор не могут ее, сколько там лет, 20 лет прошло слишком, не могут до сих пор ее, так сказать, перестроить, обустроить, да. Да. Это то, что это исконные земли, еще что-то. Ведь поймите правильно, вот здесь я обращаюсь уже к нашим радиослушателям, мало получить чью-то землю. С этой землей надо что-то потом делать. Вот вы вложили туда деньги, вот вы должны с ней что-то делать. Ремонт, там еще что-то, как-то эксплуатировать, чтобы это приносило нечто, да. Но это уже другие деньги, это тоже колоссальные деньги. Это ресурс, это человеческий фактор. Поэтому говорить о том, что Вот все вообще просто мечтают получить кусочек там какого-нибудь там Дальнего Востока или там кусочек Сибири. Мне кажется, что это, в общем-то, достаточно. Это не Монте-Карло, понимаете, который, может быть, действительно многие мечтают получить. Это серьезная, тяжелая работа, вложение огромных средств, неизвестно, окупятся ли они потом. Вот это мое глубокое ощущение.
А Куилы надо, вы пишете, отдать Японии, по идее. Ну, не так прямо.
Нет, вообще, я так тоже не пишу. Да. Я просто считаю, что, ну, послушайте, ну, мы живем совершенно в другом мире уже. Все это прошло, твое-мое. Сейчас несколько научных изобретений.
Нет, ну, это, Алексей, сейчас... это вы понимаете, да, 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 простите.
Но я вот пытаюсь это объяснить. Мы живем совершенно в другом мире. Сейчас абсолютно другой век. Если раньше информация доходила месяцами о том, что началась война, сейчас это происходит за доли секунды. Значит, это совершенно другой мир. У него уже совершенно другие правила. И жить по принципам национального государства, в котором, в принципе, мы сейчас существуем, ну, уже, ну, мне кажется, это уже вчерашний день. Европа уже, она уже живет не как национальное государство, а уже наднациональное государство. Уже совершенно другие мерилы, другие категории. И чуть-чуть, еще несколько изобретений, связанных с новым двигателем, да, двигателем, работающим на других основах, например, там, гравитационного двигателя. Я просто занимаюсь сейчас немножко наукой в плане вообще, наукой занимаюсь я в том плане, что общаюсь очень много с людьми, которые этой наукой действительно реально занимаются. И мне кажется, что действительно несколько вот изобретений, и она абсолютно сотрет напрочь все национальные границы, и мы уйдем от вот такого категорического восприятия, что там, за этим рубежом, находится другой мир. Нет, все очень становится более
унифицированным. Собственно говоря, рубежи-то уже стерты. Вот вы тоже там пишете, что ребята, молодежь из Владивостока, им проще поехать, конечно, в Японию, чем, соответственно, в Москву, там, да. Да, и нам тоже проще поехать в Финляндию. Так, может быть, этой молодежи и предоставить возможность решать тем людям, которые живут на Земле, как-то спросить их, прежде чем начинать обсуждать на международном уровне между элитами. А то может получиться как с Калининградом, который торчит вот так посередине Европы, а Москва с Брюсселем все никак не могут договориться. Вот в пломбированном вагоне им ехать, или на пароме, или, может быть, паспорт какой-нибудь хитрый получить.
Ну, мы с вами взрослые люди, понимаем прекрасно, что вот, не будешь спрашивать тут вот, только у молодежи, да? Те, кто, простите,
нет, у всех, конечно,
у всех, да,
спасибо же,
у вот, всех. Провести референдум, но вот опять же, мне, например, абсолютно понятен результат, да, вот
который... Ну, имперские настроения настолько сильны в России, то если проводить референдум, это проводить референдум на Сахалине или проводить референдум в целом по стране. Если проводить на Сахалине такой референдум, то это будет несправедливо по отношению к россиянам в целом.
Почему?
А потому что
россияне в целом,
россияне
это конкретной территории.
Так в том-то и суть, что наиболее сильное настроение не от отдавать Сахалин Японии, не отдавать острова, я имею в виду, как раз именно у россиян, а не у жителей
То
Сахалина.
То есть вы жителей Сахалина, заметьте, россиянами уже не считаете?
Ну, в данном случае я просто пытаюсь понять, если решать эту проблему, как ее решать.
Да, я напомню нашим слушателям. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем книгу известного петербургского журналиста, руководителя российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексея Лушникова «Антиутопия-2012», посвященную болевым точкам современного российского существования, антиутопиям сегодняшней России. У нас в петербургской студии автор книги Алексей Лушников и политический обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев.
Вот у меня вопрос к Алексею. А не кажется ли вам, что вот это вот предложение, которое вы озвучили в своей книге, замечательное, по моему мнению, вот в отношении Сибири и Дальнего Востока, эта концепция, она как раз прямо противоположна вот этой концепции имперскости, которая наиболее, так сказать, развита сейчас, ну, по крайней мере,
в той же
властной элиты, да, и которая проводится последние годы достаточно активно.
Знаете, ну, книга, она предусматривает не сиюминутную жизнь, да, она все-таки такая вот возможность высказаться. Я глубоко убежден, что император когда-то придет к выводу, что современная империя неэффективна. Ну, вот это часть, мне кажется, абсолютно стройной теории, не свержения кого-то, как предлагают некоторые, да, давайте выйдем на какую-нибудь манифестацию, создадим цветную революцию или еще что-то. Нет, мне кажется, что все придет через голову, через какие-то нормальные понимания вообще реального процесса. Я мог бы на эту тему говорить значительно больше и дольше, просто мы ограничены по времени, но я глубоко убежден, что даже вот империя как таковая, она будет реформирована, и как в России всегда происходит, не реформирована снизу, ну, не всегда, правда, были другие, но сверху в данном случае, потому что иначе это будет... Ну, иначе могут быть очень просто серьезные последствия, если в 91-м году развал Советского Союза и распад Советского Союза, опять же, кто как угодно, был совершенно историческим процессом, прошел под музыку, танцы, и чуть-чуть совсем было, совсем чуть-чуть было крови, то боюсь, что в этом случае, если будет происходить все спонтанно, будет иметь абсолютно обратный результат. Люди очень устали, другой уровень образования сегодня, другой уровень культуры. Вот за 20 лет было потеряно очень много из того положительного, что, безусловно, было в советском человеке, и такая маргинальная масса, она может, конечно, ну, что ж там говорить, да.
Ну, я бы, кстати, с этой мыслью согласился, потому что и в 17-м году, если бы император действительно заранее все это понял, а уже не в Екатерининском подвале, что проект пора закрывать, то, наверное, все было бы уже и хорошо. Но у меня другой вопрос. Скажите, Алексей, а на кого рассчитана эта книга? У нее относительно небольшой, ну, по теперешним временам нормальный, но относительно небольшой тираж, 1000 экземпляров. При этом издана она на очень хорошей бумаге, в очень хорошем качестве. Я читал, хорошей, просто приятно почитать, да, ошибок редакции, нет. Да, редакция хорошая. И корректура просто великолепная. Она рассчитана на элиту, явно не на массового читателя. А если на массового, то, может быть, она просто будет продублирована где-то в интернете, у вас есть странички, и там тоже есть свои читатели. Вот расскажите.
Ну, во-первых, по аудитории. Знаете, честно говоря, когда я занимался этой книгой, когда я её писал, не было ощущения, что я пишу это для какой-то конкретной аудитории. Я писал для, как мне кажется, человека мыслящего. Да? Вот. Второе. По поводу тиража. Да, первый, вот этот, который у вас сейчас тираж, это тираж такой подарочный. И далее эта книга, ну, вот она живет какой-то своей жизнью. Я же не знал, что вот вы, значит, пригласите меня к себе на программу. Для меня это приятная неожиданность, и мы обсуждаем здесь. Хотя я это писал, безусловно, ну, без всякой задачи на какую-то, простите, пиарную составляющую. Да? Это просто вот как-то, ну, надо иногда что-то сказать. Нет, наверное, формата телевизионного для этого не хватает. Не хватает, может быть, каких-то других историй.
Наверное, наболело.
Ну, и наболело, да. Потому что мне кажется, что есть абсолютно простые вещи, которые очевидны всем, но не все могут это как-то сартикулировать, а я попытался это сделать. Не более того, у меня нет тут каких-то ни коммерческих задач по поводу ее, ни пиарных задач, ни задач коммуникативных. Да? Я хотел бы просто в том, чтобы вот найти людей, которые являются единомышленниками, которые думают приблизительно так же, как я, и вот это наш маленький такой вот орден.
Я по поводу идеологии как раз, а то, что как бы незримо присутствует, а здесь я еще обнаружил тоже мне любопытные вещи, которые меня несколько поразили. Это о разочарованиях и уроках истории, так называется, подглава, да, я процитирую. «Я вижу грозящие нам в недалеком будущем три глубоких и очень важных разочарований. Суть в том, что общество узнает правду о некоторых вещах, связанных с прошлым России, ее историей и культурой. Познав, осмыслив и внутренне приняв эту правду, оно испытает горечь, поражение, но вместе с ней придет некое очищение от всего лишнего и наносного, от фальши и лжи». И вот конец цитаты, да, и вот какие, значит, открытия и разочарования ожидают. «Первым открытием, я цитирую, возможно, станет правда о Второй мировой войне и победе». Это раз. Вторая. Второе глобальное разочарование может быть связанное с религией. Значит, для России самым трагичным событием было принятие православия. Это два. Да? И третье. Разочарование в людях. Оно, пожалуй, самое глобальное, поскольку касается не только России, но отчасти и западного общества, которое тоже допускает ошибки. Стереотип гласит, что все люди равны, нас учат с детства. Любой человек не лучше, не хуже остальных, такой, как все. Для России это особенно актуально, ибо несколько поколений ныне активных взрослых людей воспитывались на коммунистической установке одинаковости. Школьной формы ботинок, домашних сервизов и машин отечественного автопрома. Мыслили все тоже одинаково. Но ведь люди люди очень разные. Конец цитаты. Я бы хотел бы пояснить, чтобы вы пояснили,
да, Алексей. Понимаете, что каждая вот из этих тем – это отдельная книга.
Отдельная
говорят,
книга,
что,
да,
что это отдельная понимаю. Программа. Я сейчас очень должен осторожно высказываться по причине того, чтобы быть правильным понятым. Потому что для того, чтобы высказать и прокомментировать это, надо рассказать, ого-го, сколько, да? По поводу Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, по-моему, это самая, так сказать, открытая сегодня тема, и можно прочитать много литературы на эту тему. Я по этому поводу снял фильм в свое время, «Горбачев» он назывался, и там, в общем-то, ну, все настолько детально мы рассказывали.
Но архивы-то не все открыты, конечно.
Ну, архивы, наверное, открываются по мере того. Во всяком случае, историки говорят, что с этим делом обстоит достаточно нормально, ну, по мере там возможности это открывается. Это просто архив открыть, надо еще его обработать. То есть, мне кажется, что сегодня уже как бы в этом отношении людям, специалистам, историкам, особенно тем историкам, которые реально занимаются историей Второй мировой войны, все понятно. Кто такой Сталин, кто такой Гитлер, и почему они...
Ребентропа тот самый.
И почему они вдруг там вот, значит, к чему готовился Советский Союз, к какой войне, там, и почему... Ну, то есть все понятно. Даже не буду на эту тему высказываться, в открытом источнике любой интересующий человек найдет это. По РПЦ и по православию... Ну, давайте оторвемся от одного любопытного, мне кажется, интервью. Где-то год назад его дал Владимир Владимирович Познер одной, по-моему, калужской провинциальной газете, где, в общем, мне кажется, вот эти мысли совершенно четко процитировал, что основная трагедия России в том, что в свое время, тысячу лет назад, оно приняло православие. Ну, давайте тоже на эту тему поговорим как-то отдельно, потому что тема колоссально емкая, и мне кажется, что нужен здесь какой-то оппонент в лице, так сказать, представителей, ну, или диалоги,
да, конечно,
или РПЦ.
Конечно, да.
Но факт того, что будем, если, значит, мы берем вот действительно катехизис, допустим, протестантский, я очень грубо сейчас говорю, чтобы наши телезрители поняли, очень грубо. Там четко: у тебя беда, надо работать, чтобы с этим побороться. Католический: у тебя беда, надо работать и надо молиться. Православие: у тебя беда, надо молиться. Мы берем развитые страны и неразвитые страны, смотрим. Ага, православные страны. Это какие? Россия, Беларусь, Восточная Украина, Восточная Украина, Греция, Болгария. Берем страны католицизма: Франция, Испания, Швейцария, Португалия, может быть, что-то забыл. Берем протестантские страны: Германия, вся Северная Европа, Австрия, Великобритания, Соединенные Штаты. Понимаете, вот, как говорил Жванецкий, может быть, в консерватории что-нибудь переделаем, да? То есть, это некий определенный показатель, и это предмет к разговору. Это не значит, что надо кого-то хулить или что-то делать. Давайте поговорим на эту тему честно. Вот, пускай мне объяснят, почему вдруг так. Вот, я готов в этом отношении выступать и дискутировать на эту тему. Далее, третья тема, тоже очень важная, мне кажется, это, ну, послушайте, ну, действительно, давайте говорить честно. Каждый рождается с какими-то талантами и с какими-то возможностями. У одного эти таланты в одной стороне находятся, у другого в другой. Один хорошо бегает, у него огромная физическая масса, он может обогнать и так далее. Другой очень метко стреляет. Третий интеллектуал и занимается тем, что, ну, например, философ. Четвертый прекрасно кладет кирпич и может это сделать так, как никто другой мастер. Там, пятый Микеланджело, там, шестой, или не знаю, какой там у нас же по списку, просто является ученым и открывает, и делает, ну, потому что вот он там, кто-то Гришковец, понимаете.
Алексей, вы просто описываете команду, которую в поход Василий Буслаев собирал.
Да-да-да. Кто-то Перельман, да? То есть я все к чему говорю, люди-то все разные, и это заложено, как сейчас уже ученые, в общем-то, на самом деле это доказали, это заложено генетически, на генетически. Как можно всех приравнивать в некий один стереотип и говорить все, что мы все одинаковые? Да не одинаковые мы все разные. И слава богу, на самом деле. И в национальном плане мы тоже все, есть определенные национальные особенности. Но есть же, ну как мы об этом не можем говорить? Конечно, должны об этом говорить. Вот это диктуется и каким-то генной историей, и историей жизни на тех территориях, которые эта нация занимает.
Но в этом ничего нетолерантного, конечно.
Это нормальное явление, да. Поэтому говорить о том, что мы все одинаковые, и давайте подходить друг к другу вот абсолютно по-равному, да, но мне кажется, что надо уважать чужие культуры, но при этом понимать, что мы будем все всегда разными. И в этом, мне кажется, сила, а не слабость. Ну и далее, продолжая эту тему, что тоже очень важно, мне кажется, что здесь надо учитывать и то, что процесс, ну вот какой-то, ну, мне кажется, сложный процесс. Я бы его назвал процессом деградации российской нации и вообще людей, живущих на территории России. Он откровенно совершенно происходит. И мне кажется, что во многом он происходит благодаря неких определенных коммерческих интересов. Не политических, как считают многие, а, мне кажется, коммерческих. И делается это с помощью телевидения, основных телевизионных каналов. Я могу профессионально разложить эту историю, но на это потребуется много времени. Я понимаю, что сейчас его нету, но я глубоко убежден, что существует, ну, если уж не такой вот такой заговор, да, но существуют определенные коммерческие интересы, когда в коммерции значительно более интересно видеть потребителя деградировавшего, чтобы ему втюхивать тот или иной товар.
И чтобы можно было продать дом, в котором он живет, вместе с ним.
Да, 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 да. Поэтому для этого нужен деградант, а не человек, который мыслит. Вот поэтому, мне кажется, что вот эти вещи взаимосвязаны. Работа сегодняшнего телевидения, я имею в виду основные ведущие каналы, и, соответственно, ну как можно, слушайте, дайте пример один. Ну как в анонсе, я телевизионный человек, могу сказать, да? Как в анонсе, в минутном анонсе можно порядка 20 раз показать сцену убийства. И этот анонс крутится по 30 ротаций в день, в том числе в дневное время. Ну, во Франции, к которой я очень нежно и тепло отношусь, такой бы анонс посадили. Понимаете? Это реально, это преступление. Вы тем самым делаете дебилов и агрессоров, и агрессор не совсем слово, и дебилы не совсем слово. Вы расстраиваете психику людей, готовя их к чему-то другому, нежели к тому, что готовит мать этих детей.
Да, ну на этом нашу программу мы и заканчиваем, хотя на самом деле очень много тем, которых мы не успели обсудить, и в книге Алексея Лушникова это наблюдается как раз. Я хотел бы сказать, что по идее эту книжку, конечно, лучше читать, а не обсуждать, потому что она написана очень живым языком и на самом деле очень сильное производит впечатление. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были автор книги «Антиутопия 2012», руководитель российского телевизионного канала «Ваше общественное телевидение» Алексей Лушников и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Это неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».